свободы» – подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш гость сегодня – поэт, литературный критик, издатель и переводчик Дмитрий Кузьмин.
Дмитрий, вы родились и выросли в Москве, вы учились в МГУ. У вас была, ну, на мой взгляд, успешная литературная карьера. Но с 2014 года вы эмигрант, вы живете в Латвии. Латвия стала для вас, ну, хотя бы отчасти домом, а Россия стала для вас зарубежьем?
Латвия, конечно, стала домом. Что ж, грех жаловаться. Пустили нас на вполне щадящих условиях. Насколько это возможно, были и остаются рады. Никаких не могу предъявить претензий. Ну, понятно, что для человека с советским прошлым Балтийские страны, Латвия – это такая все-таки полуэмиграция. Потому что я в эту Латвию еще в бытность ее в оккупированном состоянии ездил школьником на каникулы. И с тех пор помню и места, и какие-то начатки местной культуры тогда узнанные, впитанные, там что-то из музыки, литературы и так далее. То есть это все-таки стресс несколько меньший был, чем в других случаях. А что касается Москвы, то зарубежьем ее осознать довольно трудно, но есть другой способ. Это тоже дом, это захваченный дом. У Хулио Кортасара был такой рассказ классический, по-русски известный в переводе Натальи Трауберг, «Захваченный дом», про то, как какая-то непонятная темная сила комната за комнатой ее у людей отжимает, и в конце концов они просто вынуждены выйти и закрыть за собой дверь. Сколько Кортасар из Аргентины уехал во Францию примерно по тем же причинам, то трудно это не примерять на себя.
Дмитрий, вы внук знаменитой переводчицы Норы Галь. Я не знаю другой книжки, даже если вспоминать Корнея Чуковского, чья книга о переводе «Слово живое и мертвое» переиздавалась бы такое количество раз. Это какой-то невероятный культурный феномен в России все-таки. Для вас с детства вот этот иностранный язык, иностранная проза, вот это некое литературное, культурное зарубежье что-нибудь значило или бабушка занимается чем-то таким, а у меня есть свои интересы?
В детские годы мы редко сильно впечатляемся тем, что делает наше семейство. А в юности, да, я по бабушкиным трудам воле обстоятельств написал диплом в университете, разобрав ее перевод «Маленького принца», так, с точностью до слова. Перевод в идеале – это мост между культурами, между народами. Ты не можешь знать все языки, но в хорошем переводе ты читаешь, что пишут в другой стране и что пишет другой народ, и ты лучше его понимаешь, лучше его узнаешь, лучше видишь, в чем люди там совершенно такие же, как ты и те, кто рядом с тобой, и в чем они отличаются. Я публиковал в 2020 году статью о современной украинской поэзии, которая называлась «Другие», на основе вот этого переводческого опыта, объясняя, насколько это другая культура, другая страна, другой народ, совершенно другими какими-то путями развития и способами мышления. И, конечно, если бы эта наша переводческая работа имела такой резонанс, какой она по другим причинам имела в советские времена, сложно нападать на страну, про которую ты понимаешь. А на страну, про которую ты знаешь 2-3 расхожих бредовых мифа, напасть довольно легко.
В Латвии вы издаете книги, вы издаете журнал «Воздух». Ну, как по-вашему, это продолжает традиции русского зарубежья прошлого века? Или новые времена, другие обстоятельства?
Но тут надо разделить, потому что то, что было до 24 февраля 2022 года, это было больше всего похоже на 100 лет назад на русский Берлин, где тоже было, как мы понимаем, свое мощное книгоиздание, но в условиях более или менее открытой границы и еще, как бы сказать, неполной определенности по отношению к тому, то есть, что вообще происходит, да, и кто куда принадлежит в такой нестабильной ситуации. то, что какие-то мои книжки с 14 по 22 год были маркированы как изданные в Латвии, это такая была, ну, чуть-чуть игра, попытка обозначить возможность свободы русской культуры от российского государства через ее, как бы сказать, экстерриториальность. После 22 года это уже совсем другая история, которая, да, может быть, больше напоминает русское зарубежное книгоиздание 60-х, 70-х, допустим. С поправкой, разумеется, на интернет, который пока, по крайней мере, дает возможность русским писателям и читателям коммуницировать друг с другом независимо от места жительства. Во-первых, непонятно, сколько это продлится, а во-вторых, это все, конечно, прекрасная коммуникация, но это коммуникация, которая, скажем, книгу на бумажном носителе не позволяет переправить оттуда сюда, иначе как мы понимаем, как было с ардисовскими изданиями в былые времена в чем-то приватном багаже, и то, насколько это будет риском в обозримом будущем, никто не знает.
Организационные проблемы, это, конечно, интересно было бы обсудить, но меня интересует более капитальный, более масштабный вопрос. Вот когда сравнивают сейчас две эпохи, сегодняшнюю и столетней давности, и то, что со всеми нами произошло, то ведь расцвет русского Берлина, золотая пора русского Парижа или блестящая история русской акции в Чехословакии – все это случилось после большевистской катастрофы, а не до. И вот сейчас произошла новая катастрофа через 100 лет. Произошли вот эти страшные, кошмарные 2 года войны. То есть, казалось бы, теперь должен расцвести русский Берлин, теперь должен появиться золотой век русского Парижа, теперь в Чехословакии или там в Чехии, она теперь сократилась наполовину, должны произойти какие-то акции помощи и так далее. Вам не видится этот вот расцвет в ближайшее время? У вас нет оптимизма? Я не об организационной стороне дела. Она, по-моему, подверстывается под общий успех, под социальный, политический, культурный успех. Итак, мой вопрос. Простите за многословие. Мой вопрос. Вы оптимист?
Я и не оптимист, и не пессимист, потому что я стараюсь делать то, что возможно и нужно делать сейчас, и будь что будет. И это очень хорошо, что мы сейчас говорим про расцвет русского эмигрантского Берлина или Парижа, но хорошо при этом понимать, что мера влияния этого расцвета на общий ход русской культуры 20 века была тогда и оказалась впоследствии очень-очень невелика. За вычетом каких-то совершенно отдельных конкретных людей, может быть, сколько угодно прекрасных, замечательных, выдающихся авторов, и у них может даже складываться какая-то институциональная жизнь, то есть как бы появляться какие-то журналы, издательства, что-то такое. И это все может быть как бы удачно по некоторым внутренним меркам. Но вопрос-то в том, как это может работать и оказывать влияние на все, что происходит в национальной культуре. А все, что происходит в национальной культуре, что бы мы ни делали, это всегда по большей части то, что происходит в метрополии.
Но позвольте, Советский Союз тоже был цел, а Дягилев, Рахманинов, Цветаева, Набоков, Шаляпин были одиночками. Никакого русского правительства в изгнании не возникло. России в изгнании по существу ни юридически, ни как там легально, ни организационно никогда не образовалось и, по-видимому, не может. У нее не было ни поощрительного аппарата, ни карательного, ни тюрем, ни полицейских участков, ни армии, и тем не менее мы век питаемся достижениями этих одиночек. Все-таки культуру делают одиночки, не так ли?
Не только одиночки. И у выдающихся одиночек сегодня будут совершенно те же шансы, что были и 100 лет назад, почему нет, и все у них будет более или менее хорошо. Но я, как человек, много занимающийся как раз организационными вопросами, книгоизданием, журналами, я очень беспокоюсь о среде, потому что гениальные одиночки возникают в среде. Дальше они развиваются сами, им обычно же среда не нужна. Эта среда состоит из некоторого значимого количества, во-первых, авторов условно второго ряда, но это второй ряд – это всегда в культуре условность. Как без второго ряда не бывает первого, без второго ряда не бывает значимой культуры в целом. Во-вторых, среда – это те, кто работает вокруг этих текстов. Это критики, переводчики, кто угодно, да, значит, люди других творческих специальностей, которые обычно не бывают такими яркими одиночками. В-третьих, среда, естественно, это читатели, с которыми происходит какой-то взаимный обмен. И это все в эмиграции на порядке усложняется. Я не говорю, что этого нет и не будет. И пока есть интернет, у нас есть возможности, которых не было у наших прадедушек и прабабушек, и мы будем ими пользоваться, должны ими пользоваться. Но какой-то романтический флёр с этой эмиграцией, которая чревает разнообразным расцветом, надо, мне кажется, снимать, потому что это прежде всего тяжелая, сложная работа по не совсем понятным правилам.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш собеседник – поэт, литературный критик, издатель и переводчик Дмитрий Кузьмин.
Вы переводите поэзию с разных языков, с английского, со славянских языков. Что это за зарубежье, иностранная поэзия, или во множественном числе иностранные поэзии, иностранные языки?
Речь идет о встрече с другим и о том, что узнавание себя в другом возможно. Узнавание, не отменяющее инаковости. Последнее, что я делал, вот буквально там последние дни, чем я занимался, я переводил блок венесуэльской поэзии. Что мы знаем о венесуэльской поэзии? Мы ничего о ней не знаем. Что мы знаем о Венесуэле? О Венесуэле мы знаем мало и, как бы сказать, с одной только стороны. Да? Со стороны ее последнего политического этапа, более чем прискорбного. Нельзя сказать, что предыдущие этапы истории этой страны были менее прискорбны. И в этом смысле, кстати сказать, интерес к латиноамериканской культуре и истории мог бы на многое открыть глаза российским интеллектуалам, которые в массе своей думают о русской культуре и истории как варианте, вариации европейской истории, и все время как бы пытаются сопоставлять это там, с Францией, Германией, Англией, какими-то, так сказать, вот такими крупнейшими странами и культурами, что у нас как бы должно быть примерно так же. И хорошо бы оно было, но поскольку оно не работает, да, то полезно обратиться к странам вроде Венесуэлы. И в Европе есть тоже такие страны, вроде Сербии, например, да? Вся история которых на протяжении там, последних, скажем, двух столетий целиком состоит из катастроф, катаклизмов, срывов, переворотов, в том числе государственных, да, и вот этого вот всего. С очень-очень-очень дозированными, я бы сказал, порциями прогрессивного развития. Это вообще поучительный предмет для размышлений. И вот читая и переводя этих венесуэльских поэтов, я вижу, во-первых, я многое понимаю лучше про историю этой страны. И вот в таком неожиданном зеркале, естественно, многое понимаю лучше про нас самих. Поэтому да, чем больше у национальной культуры зеркал, в которые она может посмотреться, других, с которыми она может себя сопоставить, чем больше у отдельного человека возможности сопоставить себя с другим и другими. Зарубежье в идеале – это то, что находится за рубежом, а рубеж в идеале – это то, что ты можешь пересечь.
Дмитрий, как изменилось ваше восприятие русской культуры за эти два года? Она запятнана чудовищными военными преступлениями или живет по своим законам?
Тут дело в том, что культура – коварное слово. У него несколько значений, и они как-то в повседневном бытовом употреблении немножко путаются. То есть, вот, как вы сказали, Рахманинов, Цветаева и так далее – это культура. Мне когда-то случалось читать такую, не подберу другого слова, телегу, про то, что человек русской культуры – это человек, который знает, зачем ломтик черного хлеба кладут на рюмку водки. В смысле, на поминках, да? И что вот это русская культура. Такая была довольно ошеломляющая для меня идея. И вот это самое, когда люди живут в глубинке и привыкают к тому, что у них сортир дощатый на улице, да, что это вот тоже такой элемент, ну, культуры, быта, экономики, и в том числе культуры. Да? То есть, вот слово «культура», много у него значений. И вот та культура, в которой, как бы, культура повседневности, она, как мне видится, значит, под большой вопрос поставлена новейшими событиями, но не то, чтобы она раньше была в безупречном виде, вопросов к себе не вызывала. Да? То есть, люди живут в стране неким способом, большинство людей, да, который предрасполагает вот к такому развитию событий. Да? Значит, что-то не так с тем способом, которым они живут. Это одна история. Да? Другая история – это культура высших достижений. С этой культурой ничего не случилось. И попытки возложить на эту культуру ответственность за то, что у людей сортир в огороде, корректными не являются. Это в здоровом обществе существуют механизмы организационные. Понимаете, вот ключевой вопрос всегда в механизмах и институциях. Существуют в здоровом обществе механизмы передачи открытий и достижений высокой культуры на другие этажи социального устройства. Эти механизмы вырабатываются десятилетиями и веками. Да? Сложная конструкция. Да? Ее в России нет. Не просто солдаты-мародеры в Украине ничего не читали, это полбеды, но между ними и теми, кто написал что-то существенное, да, существует такое количество культурных барьеров непереходимых, через какие ни одно влияние не пробьется. Вторая сторона состоит просто в том, что подавляющее большинство значительных фигурантов русской культуры это все не поддержало. Вот в той сфере, за которую лично я, так сказать, несу ответственность, в сфере современной русской поэзии, различимых без микроскопа авторов, которые высказались в поддержку войны или как-то вообще себя повели соответствующим образом, можно пересчитать по пальцам рук, может быть, даже одной. Натурально я понимаю, так сказать, деколонизационный пафос со стороны, скажем, украинских коллег, которые решают свою гораздо более важную задачу отстраивания от культурной зависимости от бывшей метрополии, культурной зависимости авторов, да, украинской культуры, деятелей украинской культуры, такой зависимости давно нет, а культурную зависимость потребителя, местного культурного рынка. Это чрезвычайно важная задача, которую они обязаны решать прямо сейчас. И как бы невозможно предъявить им претензии, что они там про нас что-то не то говорят. Помимо того, что вообще как бы к людям, на которых летят ракеты, трудно предъявлять претензии. Но и по содержанию, то, что они делают и говорят, в их позиции они правы. Это не значит, что мы должны это принять на себя. Вопрос в том, что мы как бы, то есть, хорошо, мы не чувствуем себя виноватыми, да, но это же не освобождает нас от необходимости что-то делать в связи с этим. Вот это ключевой вопрос, что мы можем сделать, если не для сегодняшнего дня, то хотя бы для завтрашнего.
Дмитрий, ваша книга стихов была издана, если я не ошибаюсь, в 2018 году в Тернополе, в украинских переводах. Агрессия России, война осложнила ваши отношения с украинскими литераторами?
Вообще война началась в 2014. И в 2018 году моя книжка выходила в Украине уже в условиях идущей войны. Малой войны, но все-таки войны. И не следует думать, что в Украине про это не помнили. Скажем, люди, которые эту книгу издавали. С 2014 по 2022 год в украинской культуре доминировала другая идея по поводу способа взаимодействия с русской культурой. Доминировала идея о том, что следует вести диалог со здоровой частью русской культуры. И украинские коллеги это делали. В 2022 году у украинского культурного сообщества возникло ощущение, что эта стратегия себя не оправдала, она не сработала, она ничего не предотвратила. Но и сейчас все тоже не так просто и не так линейно. И внутри украинской культуры есть другое течение. Есть люди, они в меньшинстве, но они есть, которые думают, что несмотря ни на что, диалог культур должен продолжаться. Не потому, что он каким-то образом повлияет на ход этой войны, а потому, что неизбежно будет завтрашний день и послезавтрашний день, и каким-то образом эти мосты придется наводить. На это будущее надо работать уже сейчас. Поэтому в моем издательском проекте возникла серия «Поэзия Украины». Очень не все украинские авторы на это сегодня согласятся, но такие авторы есть. Первая книга этого проекта стала избранная великого украинского поэта Юрия Тарнавского, вышедшая к его 90-летию. Это один из основоположников современной украинской поэзии в силу того, что он стоял во главе первой эмигрантской украинской поэтической группы, возникшей в Нью-Йорке на рубеже 50-х, 60-х годов. Она так называлась, Нью-Йоркская группа. Сейчас вторая книжка ушла в печать, значит, она вот в апреле выйдет. Поэта Сергея Муштатова, который живет во Львове и пишет по большей части на русском языке, хотя со значительными вкраплениями украинского. Русская поэзия Украины была чрезвычайно многообещающим, интересным явлением, которое мы потеряли в результате этой войны, потому что почти все авторы перешли с русского языка на украинский, но несколько заметных авторов остались, и их работа может в конечном счете оказаться очень важной, потому что, если мы вспомним опыт Второй мировой войны, то все-таки в итоге Пауль Целан остался с немецким языком, как вы помните. Рано или поздно этот разрыв будет преодолен на основе абсолютного уважения русской культуры к другим культурам, которые долгое время пытались выйти из тени, из-под гнета, связанных с российским империализмом.
Дмитрий, какие ваши главные человеческие приобретения за годы в Европе?
Ну, у меня здесь двое детей родилось. Надо, наверное, с этого начинать. Это тоже, конечно, все сложная история, потому что дочь у меня гражданка Украины, а сын гражданин Латвии. И как бы любая эмигрантская жизнь, она полна разнообразных причудливых поворотов. Я благодарен, я каждый раз повторю, что я благодарен этой стране. Потому что по большей части Латвия принимает тех, кто приезжает к ней, не имея, так сказать, никакой засады в голове, адекватно. Я проводил здесь поэтические фестивали, получал здесь грантовую поддержку, ну, на разные вещи, в том числе на что-то связанное с русскими авторами, с русским языком. Сейчас, конечно, после 22 года это все уже невозможно, но, видит Бог, ни Латвия, ни Запад в этом виноват. В человеческом смысле, да, есть люди, с которыми я знакомлюсь, есть поэты, с которыми я знакомлюсь, я их перевожу. Мало что могу добавить.
Запреты в России на литературу ЛГБТ касаются ваших изданий?
Да, конечно. Пока вообще же непонятно, как все это будет действовать. Да? То есть, поскольку вот эти новые издания, выходящие за пределами России, значит, они по большей части не будут попадать в российские книжные магазины, то не существует проблемы, что их там будут снимать с полок и, так сказать, листовые тиражи. А то, что вышло раньше, оно, например, лежит все так или иначе где-то онлайн, на каких-то сайтах. Я с интересом жду, когда эти сайты начнут закрывать. Пока так далеко дело не зашло, но думаю, что просто потому, что за 30 лет условно демократического развития России довольно много все-таки все набралось, и теперь это все выкорчевывать обратно. И это все-таки у власти уйдут еще годы активного труда, при том, что в целом ей немножко не до этого. Но да, разумеется, очень многое из того, что я печатал эти 30 лет в разных местах по разным поводам, и буду печатать дальше, теперь в России под запретом. Я перед началом войны закончил работу над огромной антологией всемирной стихов об эпидемии ВИЧ-СПИДа. Эпидемии, про которую сейчас уже немножко забыли, что тоже неправильно. Можно себе представить, что примерно 9 десятых текстов из этой антологии в России больше опубликовать нельзя. Я вот сейчас примериваюсь их опубликовать еще где-то. Так что такого очень много и есть, и будет. Но главное это в принципе вопрос о том, как независимая русская культура будет попадать к потребителю, вынужденному оставаться внутри страны.
Дмитрий, большое спасибо и удачи вам и вашим книгам.
Спасибо большое, Дмитрий. Я внимательно слежу и буду продолжать следить за вашей потрясающей активной деятельностью. Новый там издат – это то, что исключительно интересно. Удачи!
Спасибо вам.
Нашим гостем сегодня был поэт, литературный критик, издатель и переводчик Дмитрий Кузьмин.
Когда год назад началась война, русская художница, у которой истекает французский грант, приехавшая в Латвию на свидание с бойфрендом, бежавшим в Грузию от уголовного дела, сварила суп-пюре из пастернака на кокосовых сливках, чтобы поел и латышский юноша-веган, просыпающийся по ночам от низколетящих в расположенный неподалеку аэропорт вертолетов. В ужасе вторжение началось. И юноша ел и хвалил по-английски. И также ел и хвалил украинский мальчик, с прошлого марта живущий в пристройке, хоть его и тошнит уже третий день от перехода с одного нейролептика на другой. А вот 8-летняя дочь трансгендерного поэта из Донецка, получившего убежище в Австрии, надувала губки и кочевряжилась, объясняя, что всем этим французским изыскам предпочитает пельмени. И все были живы. Не то чтобы здоровы, но живы. И по-семейному теснились на кухне, в большом доме, за который теперь, после отказа от российского газа, непонятно, как дальше платить.
Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.